Дорогие друзья, вас приветствует Славянская Баптистская Церковь Пилигрим города Спокен, штат Вашингтон. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповеди одного из наших служителей, пастора-евангелиста Михаила Андреевича Савина. Он возглавляет миссионерскую работу среди славянских церквей Северной Америки, а также огромные миссионерские проекты по северо-западу и северо-востоку России. Его труд известен и во многих других регионах Северной и Южной Америки, Европы и других странах бывшего Советского Союза. Это особый Божий сосуд, который Бог уже многие годы употребляет для эффективного миссионерского и пробудительного служения среди русскоговорящего населения нашей планеты. Через служение и проповеди Михаила Андреевича уже многие души обрели спасение во Христе Иисусе. Да благословит и вас Господь!
В этом поклонении через интернет. С Рождеством вас, мои дорогие! Мира и радости семьям вашим в эти дни. Я хочу вспомнить вместе с вами молитву Давида. Он просил Господа, он желание такое имел, и это желание он сказал. В псалме записано 50-й псалом, 18 стих. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Еще раз. «Господи, открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». У него было такое желание. Он говорит: «Господи, вдохнови меня. И когда Ты меня вдохновишь, я смогу Тебя прославить». И с этим желанием он к Богу обратился. В Иерусалимском храме шло служение. Жребий совершать каждение выпал священнику Захарии из Авиевой чреды. Вы знаете, как они трепетали, вот священники пред Богом, совершая именно это служение. Они знали, передавая из поколения в поколение, священники, как важно это служение, когда на золотом жертвеннике возжигался фимиам. Они детально все это изучали, потому что Бог говорил, чтобы не умереть. Священники это хорошо знали. Они понимали ответственность вот, и серьезность этого служения. В этот день Захария взял угли с горящего жертвенника медного. Там, скорее всего, только что совершилось жертвоприношение. Эти горящие угли он осторожно перенес в храм. И там положил на золотой жертвенник. Потом специальный состав. Бог об этом говорил. Именно этот состав специальный мелкого истолченного благовонного курения. Он взял пригоршни полные. И на золотой жертвенник, на котором лежали горящие угли, он высыпал это курение. И дым фимиама к своду храма поднялся вверх. Знаете, это как символ молитв Израиля. Евреи хорошо знали, в это время, когда Захария совершал каждение, курение в храме, во дворе храма, мы читаем, было множество народа, они пребывали в молитве. Евреи верили и знали, что во время каждения Бог особо близок к народу. Помните, Давид говорит: «Да направится молитва моя, как фимиам, к престолу благодати». Народ молился, а Захария совершал каждение. И вдруг, когда дым фимиама поднялся к сводам храма, он вдруг замер в страхе. Он увидел ангела, который стоял рядом с жертвенником. Что-то не так, наверное, промелькнуло вот у старого священника. Он в страхе смотрел в изумлении на жителя неба, на посланника неба. Но в храме раздался спокойный голос ангела. Гавриил сказал: «Не бойся, Захария. Я послан к тебе с радостной вестью. У тебя родится сын. И этот сын будет иметь большое служение, он служителем великим будет. Он сердца многих в Израиле к Богу обратит. И еще, знаете, то, что не ожидали, вернее ожидали, но не слышали давно уже о Мессии, небо проговорило и сказало, что твой сын, Захария, твой сын, ему имя небо дало уже Иоанн. Он приготовит путь Мессии. Настолько это было, ну, просто изумлением для Захарии. Он не ожидал услышать эту весть и о сыне, и о Мессии. Знаете, он, растерявшись, сказал: «Ну я же уже стар, как это может быть у меня сын?» Оказывается, Елизавета и Захария, они, ну, ожидали сына, молились о сыне, упрашивали небо, чтобы у них ребеночек был. Но шли годы, а небо молчало, они состарились, так и написано, вошли в преклонные года. Уже и не молились, скорее всего, и уже не ожидали. «Как это может быть?» – ответил Захария ангелу. «Я уже стар». И ангел сказал: «Ты будешь молчать и заговоришь, когда увидишь сына. Твои уста откроются, когда ты сына увидишь». Долго еще стоял, скорее всего, у жертвенника Захария, потрясенный тем, что видел и слышал. Народ во дворе уже во дворе храма недоумевал, был в недоумении, почему священник не выходит. Когда Захария появился в дверях храма, знаете, все его естество, весь его вид показывал, что в храме что-то произошло. Он пытался это рассказать народу, он жестами показывал, что в храме что-то произошло, и, знаете, пытался говорить, но какие-то слова, ну, в общем-то, не слова даже, а какие-то звуки он издавал. Он пытался выразить вот то удивление, вот, но не мог никак передать. А могло быть иначе. Я представляю, если бы получилось так, чтобы он мог говорить, если бы вот он, которому выпал жребий, первому узнать о приходе Мессии. 400 лет небо молчало, ни пророки не говорили, ни ангели не являлись, ни знамения Бог не давал вот народу своему. И вдруг первый, кто услышал о приходе Мессии, Захария, мог бы выйти и торжественно, знаете, вот дрожащим от волнения голосом сказать, что он видел ангела, который рассказал о том, что Мессия идет уже. И что у него будет сын. И этот сын приготовит путь к Мессии. Он бы мог рассказывать, ну, в общем-то, от волнения, переживая и радуясь народу прямо там, со ступенек или вот с порога этого храма. Но Захария просто разводил руками, жестикулировал, мимика его, какие-то звуки вырывались. Изумленный народ смотрел и понимал, что что-то чрезвычайное там произошло. Помните, церковь посещать начал человек, который был глухонемой. Приходил, каждое собрание садился, и со стороны смотреть на этого человека, ну, не отличишь, он внимательно как бы слушал. Но он не мог говорить и ничего не слышал, ни проповедника, слова проповедников, ни пения, ни музыки, но сидел внимательно каждое собрание. И вот как-то, помните, он узнал о том, что церковь готовит новообращенных к крещению. И он после собрания подошел к ведущим братьям и дал понять им знаками, что он тоже хочет принять крещение. А служители, ну, в общем-то, растерявшись, даже не знали, как ему ответить, как ему сказать, и он увидел это их смущение, растерянность, их ушел. На следующее служение он принес лампу, помните, и начал жестами показывать, что он зажег эту лампу. Они это поняли, и он им тоже начал объяснять жестами, что как я зажег лампу, Бог мое сердце так зажег. Крещение хочу принимать, он жестами говорил с братьями. Захария пытался рассказать то, что произошло в храме, что он видел ангела Гавриила, что с ним разговаривал, что ангел рассказал ему это откровение, ему принес о Мессии, который придет в мир, о том, что сын у него будет. Как хотел Захария это сказать, как он хотел народу изумленному рассказать эту радостную весть, но никак не мог, потому что закрыты были его уста. Но прошло время, и старый священник увидел рожденного сына. Собрались соседи, собрались и родственники порадоваться вместе с Елизаветой и Захарией, поздравить их и имя ему дать. Помните, они хотели назвать его в честь отца. Все согласились, родственники и соседи, ну вот назвать рожденного мальчика Захарией. А Елизавета была против. Она говорит, нет, Иоанн имя ему. Тогда начали спрашивать знаками у священника. Мне интересно, почему знаками? Так написано, смотрите. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. То есть получается, что лишившись дара речи, он и слуха тоже лишился. Иначе зачем человека, который слышит, объясняться знаками? Скорее всего, он стал глухонемым. Захарию спрашивали знаками, что ты скажешь как отец. Он потребовал дощечку, на которой написал «Иоанн» – это имя дано было Богом, дано было небом, сыну Захарии, Иоанн – имя ему. И как только он написал это слово, это имя на дощечке, вдруг открылись его уста. Вы знаете, он начал говорить, вернее, он запел. Настолько это было торжественно, настолько это было величественно. Он начал петь гимн хвалы. Кто помнит, с каких слов начинается песнь Захарии? Кто вспомнит, хористы? Нет, ну улыбайтесь, это неправильно. Благословен Господь! Он запел, эти слова вырвались из его уст, из его сердца. Он просто в поклонении, хвале запел, и первые слова после долгого молчания были «Благословен Господь». Он благодарил Бога за верность Его обетований. Он благодарил Бога за слово, которое Он подарил народу своему. Это слово, которое нас вдохновляет. Это слово, которое нас просто утешает. За слово благодати Он благодарил Бога. Он поклонялся Ему, прославляя Его за Мессию. Он знал, Захария знал, что сын его, он будет предтечей Мессии, он будет народ израильский готовить к встрече с Мессией. Он благодарил за своего сыночка, маленького сыночка, который станет большим служителем. И именно он, Иоанн, там в пустыне у реки Иордан, увидев впервые Мессию, он скажет, это агнец Божий, который берет грехи, возьмет грехи мира на себя. Захария пел. И я хотел бы сегодня, заканчивая торжественное служение, вместе с вами, присоединяясь к гимну Захарии, присоединяясь к ангельскому пению, очень скоро на Вифлеемских полях раздастся это ангельское пение «Слава Вышних Богу и мир на земле в человеках благоволения». И мы вместе с вами, это будет наша общая молитва. У меня такое желание и побуждение есть, этот гимн, который, люблю я петь, «Ангелы в небе Господа славят». Вот в таком поклонении, в такой хвале, просто это будет наше совместное, знаете, как фимиам. Вот да направится молитва наша, сегодня это поклонение, как фимиам к престолу Божьему благодати. Просто вместе все давайте встанем и споем «Ангелы в небе Господа славят» и поклонимся нашему рожденному Господу, этому младенцу, просто сердцем своим вознесем этот гимн хвалы.
Ангелы в небе. хочется с ангельским пением слиться, горе искупленных, спасенных Господом, и в сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поет, славу поет, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Здесь на земле людей церковь томится, небо стремится, душ жениху влечет. О, гряди, Господи, видишь, небеса ждет, Тебе единому славу поет, славу поет, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Чудный прославленный, царственный Божий, Христос Господь, в небе нас ждет, в небе нас ждет, и сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поет, славу поет, вечная слава, вечная слава.
Да направится молитва наша, как фимиам пред престол Твой. Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя. Господи, открой мое сердце, мои уста, чтобы я мог поклониться и прославить Тебя в этом собрании. Милосердный Господь, Ты согласился прийти в этот мир, грешный, грязный, греховный, чтобы нас спасти. Мы благодарим Тебя за это, что Ты прожил простую жизнь, Господь, святую жизнь, оставил нам пример, чтобы мы шли по Твоим следам. И мы сегодня вспоминаем Твое рождение, Твою жизнь скромную и святую, Господь, и хотим подражать Тебе, Господь, хотим жить так, чтобы Тебя радовать, милосердный Господь, и в эти праздничные дни миром, тишиной, Твоей благодатью посети каждое сердце, каждую семью во имя Иисуса Христа и для славы Твоей. Аминь.
А церковь еще на земле, братья и сестры, мы продолжаем говорить, готовиться и ожидать второе пришествие Его. Тема моей проповеди, последняя проповедь в этом году на молитвенном служении – «Дух, горящий ожиданием». И история, которую мы уже, в общем-то, знаем хорошо, к которой привыкли, я хотел бы просто напомнить в заключение собрания. Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было 5 мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Я когда был учеником, я вспоминал уже не раз эту историю, когда ходил в школу, учитель географии высмеивал Библию и говорил, как раз вспоминая вот слова Христа, эту притчу, и говорит, что вот Христос сказал, что придет ночью. А ведь это невозможно. Вы знаете, дети, когда у нас ночь здесь, то на другой стороне земного шара ярко светит солнышко. Но Христос говорил эту притчу, Он взял фрагмент из еврейской традиции, брачной традиции. В то время на Востоке была традиция, жених приходил неожиданно. Это была захватывающая часть вот этого брачной церемонии. И Христос сказал, чтобы мы были готовы, потому что встреча произойдет неожиданно. Это Он имел в виду, чтобы мы были готовы, проверяли свое отношение с Богом как можно чаще. Горит ли дух ожиданием встречи? Горит ли мой дух ожиданием встречи? Желаю ли этой встречи? Вот если искренне так поговорить, так вот сердцем своим, я очень хотел или хотела, чтобы Он пришел в этом году. И если говорить о наступающем годе, 2011, который, ну, в общем-то, радости с собой немного принесет людям. Хочу ли я, чтобы Он на следующий год точно пришел? Я много езжу в разных странах и в разных церквах. Я практически не слышу нигде, кто-то говорил бы сердцем бы в церкви: «Господи, почему Ты не пришел? Я так жду Тебя. Почему Ты замедлил?» И вот Христос вот напомнил нам всем, через это событие напомнил: проверяйте свое отношение. Насколько сердце горит желанием встречи с Богом. Насколько мой дух горит. Вот то, что произошло ночью, произошло неожиданно. Вот тот рассказ, который я приготовил в заключительной проповеди, люди не ожидали то, что произойдет. Когда в холодном Атлантическом океане весной ранней произойдет столкновение, огромный вот межконтинентальный корабль «Титаник», он найдет, просто наскочит на эту ледяную глыбу айсберг. И ледяная вот эта глыба, айсберг, разрежет сразу 4 отсека под водой. Огромных отсека. И вода, вы знаете, просто устремится, океан устремится с давлением большим в трюмы, где люди ложились и уже засыпали и спали некоторые. Разве можно описать эту трагедию? Покажите, пожалуйста, художники пытались это все представить. Разве можно описать эту трагедию, когда люди... Около 12 ночи это произошла катастрофа. Они не ожидали, когда вода, ломая перегородки, начнет топить людей. Вот разве можно описать вот тот неожиданный ужас, который постиг людей в эту ночь роковую? Паника, крики о помощи и холодная ужасная смерть. Операторы, вы можете показать нам немного, чтобы это было нагляднее больше? Но даже если вам и удастся увеличить, мы все равно до конца не сможем пережить то, что пережили люди неожиданно там внутри под водой, когда находились эти первые ярусы нижние под водой. Это так произошло неожиданно ночью. Люди были в панике и ужасе. Послушайте, верхние палубы, где богатые люди находились, они почувствовали удар, но еще не знали, что там происходит внизу. Там наверху еще были открыты рестораны, играла музыка. Братья, не разговаривайте, вы мне мешаете. Наверху находились пассажиры, богатые. Они не знали то, что происходит внизу. Там еще был смех, музыка в богатых, у этих комфортабельных каютах. Кто-то ложился спать. Произошло неожиданно это все. Вы знаете, через 10 минут капитан Смит, он собрал офицеров на срочное совещание. Еще связь была с нижними этажами. Оттуда поступали вести, что корабль уже не спасти, воду не остановить. Вопрос, который в ту роковую ночь задал капитан. Вы знаете, я хотел бы, чтобы сегодня, как откровение на этом последнем служении уходящего года, он спросил по рации, вниз передавая, сколько у нас есть еще времени. И когда узнал, объявил срочную эвакуацию. Вы знаете, люди не верили. Первые лодки, говорит история, уходили полупустыми. Люди верхних палуб, они не верили в непотопляемость этого корабля первое время. Почему лодки и отходили ненаполненными людьми? Это было только начало. Казалось людям, что в теплом, освещенном, огромном, высоком корабле намного